Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что к нам можно дозвониться 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, смело набирайте этот номер. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите об этом нашего редактора. Если вы хотите к нам дозвониться с материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим о том, как стартует в Крыму новый учебный год. 1 сентября в аннексированном Крыму пройдут школьные линейки для учеников 1 и 11 классов. Для всех остальных праздник обещают организовать уже непосредственно в классах. Подконтрольная Россия, глава Минобразования Крыма Валентина Лаврик утверждает, что, цитата, «где есть возможность во дворе разместить детей и родителей, соблюдая социальную дистанцию, там могут подключить больше классов». В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах. После праздничных мероприятий школьники будут приглашены на первый урок, который в этом году будет посвящен 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. Каким будет новый учебный год для крымских школьников и студентов? Смогут ли крымские школы и университеты обезопасить учеников и студентов от заражения коронавирусом? Какой формат обучения ждет школьников и студентов на материковой части Украины? И почему первый учебный день в Крыму начнут с праздничных, с такого классного часа, посвященного 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. Вот об этом всем поговорим. Давайте сначала послушаем прямую речь, цитату подконтрольной России министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик. Это она сказала в эфире телеканала «Крым-24».
Учебный процесс начинается 1 сентября в очном формате. За парты сядут 214 тысяч школьников, из них 24 тысячи первоклассников. Двери впервые откроют три школы, новые школы в Симферопольском районе, в Судаке и Евпатории. Во всех образовательных организациях, и школах, и дошкольных образовательных учреждениях, и учреждениях среднего профессионального образования будут обеспечиваться безопасные условия. Эти условия обеспечиваются согласно правилам Роспотребнадзора. Понятно, что будет и термометрия бесконтактная. Каждая образовательная организация обеспечена дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, антисептическими средствами. И, конечно, будут использоваться для обеззараживания воздуха рециркуляторы. Линейка будет проведена для первых и одиннадцатых классов, потому что это традиционный, незабываемый праздник, который остается в душе детей на всю жизнь. Поэтому, конечно, мы учитываем, что есть школы очень многочисленные, и поэтому дворы не совсем достаточно могут обеспечить социальную дистанцию. Поэтому планируем, что линейка будет для первых и одиннадцатых классов, но в сельских школах, там, где есть большие дворы, и мало детей, то, естественно, и можно обеспечить социальную дистанцию, то, естественно, у них такая возможность тоже будет. Все остальные учащиеся будут в своих классных кабинетах на первом уроке. Первый урок будет посвящен Году памяти и славы, будет посвящен также Великой Победе, Великой Отечественной войне.
Итак, это были слова Валентины Лаврик. Напомню, что обсуждаем мы то, как стартует в Крыму учебный сезон. Напомню, что было принято решение о том, что пройдут в Крыму школьные линейки для учеников 1 и 11 классов. Вот подробнее мы расспросим о том, что уже известно, о том, как стартует учебный год. Мы маму первоклассника крымского Ирину, она с нами на связи. Мы изменили имя из соображения безопасности. Ирина, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Несколько слов о том, как в этом году начнется учебный год. Ситуация непростая, потому что пандемия коронавируса не прекращается. Статистика по Крыму растет. Тем не менее, мы видим, что принято решение в очном формате начинать учебный год. Что вам, как родителям, уже известно о том, как это будет выглядеть?
Ну, на сегодняшний день родительских собраний не проводили. У меня ребенок идет в первый класс, и до сих пор еще не было родительского очного такого собрания, где можно было задать, в принципе, учителю вопрос, как будет проходить учеба. Ходят слухи, что после 20 сентября все опять идут на карантин, но опять-таки это слухи. ничем не подтверждены. Форма, вот у нашей школе есть и форма определенная, но так учительница по вайберу в группе написала, что пока не стоит торопиться и заказывать детям форму. Белый верх, черный низ одевать, а потом уже после там, некоторого времени учебы будет ясно, будем ли мы учиться дальше, либо опять перейдем на дистанционное обучение. Нам раздали листочки по поводу концтоваров, какие надо закупить ребенку. Вот. И, в принципе, как что будет дальше, это все построено на слухах. Но, опять же, говорю, что очень-очень многие мамочки говорят о том, что до 20 сентября, скорее всего, учеба будет, а потом уже перейдем опять на дистанционное, как в прошлом году.
А есть ли какие-то рекомендации, может быть, рассылались в какие-то родительские чаты, требования или просьбы, чтобы у детей были с собой маски, чтобы были с собой антисептики, вот в подобном роде?
А нет, ничего не было. Вот мне ничего не присылали.
А работают ли сейчас школьные ярмарки, да, это одно из таких основных мест, где покупают все необходимое для учебного года, и популярностью пользовались они, во всяком случае, раньше у крымских родителей, что сейчас, работают ли эти школьные ярмарки, как там все выглядит?
Я не знаю, работают или нет, в принципе, как-то не интересовалась, к сожалению.
Ну а в целом, насколько насколько дорого сейчас собрать первоклассников в школу?
Допустим, если заказывать форму, как у нас в школе, то это достаточно недешево. Плюс еще спортивный костюм, и в принципе выходит достаточно дороговато. Можно для малоимущих, насколько я знаю, есть программы возмещения. Но, опять-таки, это касается многодетных, малоимущих семей. Мы, к сожалению, не входим в эту категорию. Вот. Ну, конечно же, в первый класс это, да, влетает в копеечку. Один только портфель ортопедический стоит, достаточно дорого. Уже не говоря о том, что наполнить содержимое этого портфеля. Поэтому готовимся загодя к 1 сентября всегда.
И готовитесь ли вы к 1 сентября в том плане, что уже объявлено, что в этом году, 1 сентября, первый урок будет посвящен победе во Второй мировой войне. Разговариваете ли вы с ребенком перед этим, готовите ли его к тому, что будет ему соответствующая информация, да, что ему будут это все рассказывать, учитывая, что дата очень такая странная выбрана, потому что 1 сентября началась Вторая мировая война.
Да, совершенно верно. Нет, с ребенком не проводится никакая беседа, потому что, неизвестно, как вообще пройдут эти все уроки. Насколько я знаю, по санитарным нормам, которые вот введены буквально были летом, дети должны находиться в классе на расстоянии 1,5 метра, то есть рассаживать их должны на большом количестве расстояния друг от друга. А с учетом того, что классы большие, до 30 человек, я не могу понять, как это все будет проходить. А так с ребенком по поводу 9 мая я не общаюсь особо, не разговариваю. В каком формате это все будет проходить, неизвестно.
Продолжайте.
Некоторые родители, которые не первый класс и не 11 класс, не придут на линейку и, в принципе, не посетят этот урок.
Скажите, в связи с тем, что не совсем понятно, как будет происходить рассадка в классах, в связи с тем, что нет какой-то детальной информации, да, и рекомендации о том, как подготовить ребенка к походу в школу в условиях пандемии, есть ли у вас какая-то тревога, опасаетесь ли вы за здоровье своего ребенка?
Конечно, потому что мы следим за новостями, в Крыму растет число заболевших коронавирусной инфекцией, поэтому как это все будет дальше проходить, конечно, это вызывает опасение большое. Но неизвестно же, я же говорю, как это, что это пойдет дальше. Многие родители тоже боятся за здоровье своих детей. Некоторые даже поговаривали, что действительно лучше переведутся на дистанционное, потому что достаточно высокая кривая, которая растет по поводу заболевших коронавирусом с каждым днем.
А можно по своему желанию перевестись на дистанционное сейчас? Или это нужно ждать какого-то решения централизованного?
А вот это я не узнавала, но, в принципе, как бы, насколько я знаю, ранее было так, по желанию, по рекомендации, но с учетом того, что происходит сейчас, возможно, это сделать и в таком по желанию, не по рекомендации врача.
Угу. Еще вопрос хотелось бы задать по материальному обеспечению учебного процесса. Выданы ли уже учебники? Что известно вообще о наличии учебника? Хватает ли учебников первоклассникам?
А вот неизвестно. У нас еще не было родительского собрания, и нам ничего никто не говорил, хватает или нет.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была мама крымского первоклассника Ирина. Имя мы изменили в соображениях безопасности. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию, принять участие в нашем разговоре. Дозвониться к нам очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Также мы стараемся внимательно следить за вашими комментариями, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете, но напомню, что вы можете взять ситуацию в свои руки, что говорится, и дозвониться к нам в эфир самостоятельно. Вас гарантированно услышат в Крыму. 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о том, как стартует в 2020 году учебный год для крымских детей. Более 200 тысяч крымчан сядут в этом году за школьные парты. Как уже говорилось об этом в нашем эфире ранее, слушали мы цитату Валентины Лаврик, подконтрольной России, главы Минобразования Крыма. Говорили мы о том, как начнется учебный год в условиях пандемии, коронавирусной инфекции, которая не прекращается, и в частности в Крыму статистика официальная по заболеваемости коронавирусом в последний месяц только растет, устанавливаются новые рекорды или антирекорды, как правильно это называть, по количеству заболевших коронавирусом, по количеству выявленных случаев заболевания. И вот здесь мы слышали, что родители не до конца по сей день информированы о том, как будет организован учебный процесс, никаких рекомендаций не поступало по наличию защитных масок, по наличию антисептиков. У детей не знают родители, как будут рассаживаться в классах дети. Но пандемия коронавируса, она не только в Крыму, она и на материковой части Украины существует. И на материковой части Украины также готовятся к началу учебного года. Поговорим мы о том, какие тенденции, да, наблюдаются в этом процессе на украинском материке. С нами на связи Оксана Макаренко, украинский эксперт в вопросах образования, соавтор концепции «Новая украинская школа», бывший советник министра образования и науки Украины. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как стартует на материковой части Украины образовательный процесс в школах. Какие новшества, учитывая, да, условия пандемии коронавируса, ожидают украинских школьников?
Ну, поки що, за офіційними даними, ті, що оприлюднили Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я, всі території України, області поділили на, ну, три кольори, да, за рівнем захворюваності. Зелений, жовтий і червоний, такий світлофор умовний. Якщо буде зелений колір в області, то діти йдуть в школу 1 вересня, як завжди. Єдине, що не рекомендовано, щоб були там лінійки чи масові скупчення. Так само в жовта зона – це зона ризику, але все одно ще виходять в школу, в червону зону переходять на дистанційку. Але тут ви праві в тому, що дуже таких чітких рекомендацій, як це буде організовано, як дотриматися цієї соціальної дистанції в 1.5 метри між дітьми, коли в класі 30-40 дітей має навчатися одночасно, як зорганізувати перевірку температури на вході, як мінімізувати ці групи, це все ще обговорюється, це жах, тому що до 1 вересня залишилося 2 тижні, це все скинуто, по суті, на рівень рішення місцевої влади і директора школи, і деякі місцеві влади, і директори шкіл. Добре до цього підготувалися, дехто в паніці чекає наказів згори більш чіткими інструкціями, але, умовно кажучи, якщо дивитися на світовий досвід, так як було організовано в інших країнах, успішний досвід, воно має виглядати приблизно так, що групи, класи великі мають бути поділені на підгрупи. Не більше 15 дітей, такі так звані бульбашки, які би не пересувалися поміж класами, а були в одному приміщенні. І якщо хтось захворів, то ізолюється маленька група, не закривається вся школа. Це по-перше. По-друге, рекомендують більше проводити занять на свіжому повітрі, щоб діти могли спокійно дихати, не проводити багато часу в задухлих приміщеннях, поки все ще хороша погода і можна це собі дозволити. По-третє, дуже важливо підготуватися до так званої дистанційної освіти, якщо раптом область переходить в червону зону і діти мусять перейти на дистанційну освіту, то тут, на мою думку, дуже важливо врахувати весь той негативний досвід, який був навесні, коли ми прийняли цей виклик. Не підготовленими були ні вчителі, ні школи.
Давайте здесь обозначим основную проблематику, которая была очерчена, да, когда пришлось в экстренном порядке переводить обучение на дистанционную форму. Расскажите, с какими проблемами столкнулись работники образования?
Перше і головне – це відсутність хорошого інтернету. Гаджети не всі мали, не всі сім'ї забезпечені комп'ютерами, планшетами. В деяких сім'ях там один смартфон був на 3-4 дитини, і на цьому смартфоні ще й батьки мали працювати. По-друге, так само була ситуація у вчителів. Не у всіх вдома є комп'ютер хороший, а якщо мама-одиначка, приміром, вчителька і в неї діти, то це просто жах, як їй працювати, як дітям навчатися. Тобто незабезпеченість, не продумана ця історія з технікою, хоча ми знаємо приклади, навіть така багата країна, як Америка, в Каліфорнії, вони тим дітям, які не мали планшети, навіть ті, що й мали, вони розвозять по домам ці хромбуки і забезпечують повністю процес. В Каліфорнії освіта безкоштовна, не живуть там, досить заможні люди там живуть, і все одно дітям розвозили по домівках комп'ютери і забезпечували повністю процес. По-друге, не було матеріалів і методик для дистанційного навчання. Очевидно, що дистанційне навчання суттєво відрізняється від очної форми навчання. Там урок не може тривати більше 20 хвилин, бо дитина втомлюється. Ця форма навчання зовсім не підходить дітям до 10-12 років. Тобто молодша школа, діти просто не в змозі самотужки зорганізувати собі цей процес. Це мусить бути постійно включена або мама, або якийсь інший значущий дорослий, який постійно нагадує дитині, щоб вона зробила ці уроки, щоб вона зорганізувала свій час і так далі. Тобто, і взагалі просто дитині потрібна поруч людина, вчителька, яка би контролювала ці процеси, яка би його мотивувала. І там багато моторних таких речей, як навчитися читати, писати, які дуже тяжко зорганізувати через інтернет.
Третье... То есть дистанционное образование здесь не может удовлетворить все потребности, вот в данном случае образовательного процесса, необходим обязательно контакт. Либо это может решиться через разработку определенных материалов и методических разработок.
Але це такий виклик зараз для всього світу. Я дивилася найкращий досвід країн, які впроваджують це дистанційне навчання як альтернативну форму. Там обов'язкова умова, ну, крім хорошої якісної платформи, вчителя, матеріалів і таке інше, щоб поруч був дорослий, який займається з дитиною вдома. Тобто домашнє навчання забезпечує, ну, хтось з батьків. Коли вже дитина після 10 рочків стає більш дорослою і має навик, ну, самоорганізації, там вже вони можуть навчатися за допомогою платформ, ну, вчителів, очевидно, там гарно організованих процесів дистанційного навчання, але вже, ну, менше потрібна доросла людина поруч. Тобто те за перше, обов'язково 1 вересня хоча б молодша школа має зайти на очне навчання, поділена на групи по 15 дітей, інакше вони просто, діти, втрачають ці роки навчання. Тобто, ну, просто можна їх викреслити з їхнього навчання. Чим старша дитина, тим легше їй за такою формою навчатися. Навпаки, для старшокласників ця форма дала успішні результати. Вони могли в спокійній обстановці підготуватися до здачі випускних екзаменів, зовнішнього незалежного оцінювання, ну, до вступу в вищі навчальні заклади. В них було більше часу. Дехто з дітей навпаки заспокоївся, хто зазнавав там булінгу в школі, там з боку однолітків чи вчителів. І багато батьків, я читала соцопитування, зазначили, що навпаки успішність виросла в їхніх дітей, коли вони перейшли на дистанційну форму навчання.
Тобто, не заставляє ли це задуматися над тим, що навіть от без условий, да, пандемії, коли вынуждено переводиться обучение на дистанційний формат, що необхідно задуматися о предоставлении такой, може бути, альтернативи, зробити її доступнее?
Ви праві, це абсолютно тренд світовий. Я багато експертів зараз прогнозують, що перехід на, ну, дистанційну або змішану форму навчання, коли якісь уроки проходять онлайн, якісь проходять офлайн, ну, в різній пропорції, буде відбуватися вже протягом 5 років. Це було дослідження освіти в умовах після, ну, пандемії. Да? Ось такий дуже швидкий буде перехід. І це великий виклик підготуватися до такого переходу, бо в нас вчителі не мають хороших цифрових навичок, це ж треба навчити їх користуватися програмами цими спеціалізованими, гаджетами, розробити хорошу якісну платформу з навчальними матеріалами, розробити нові методики, навчити всіх. Це у нас в Україні є передумови для того, щоб це розвивалося. Був прийнятий новий закон про середню освіту, і там така форма навчання виокремлена як самостійна. І вже 10-12% батьків свідомо обирають цю форму, бо вважають її кращою для своєї дитини. Але це лише 10-12%, які до цього психологічно готові, а решта ще не готові. І очевидно, що вони будуть в шоці, якщо знову, ну, доведеться вдома зорганізовувати самотужки навчання своєї дитини. Бо я бачу, що держава не дуже підготувалася до того, щоб забезпечити всі гаджетами, широко, ну, смуговим інтернетом, щоб там були хороші якісні матеріали. Ми бачили оцю школу онлайн по телебаченню. Це добре, що було хоч щось для дітей в селі, де, ну, немає доступу до інтернету. Але я не бачила, щоб цей проєкт продовжено було, щоб знову, ну, всі уроки були відзняті. Часто, густо, половина десь дітей навчалося через Viber. Тобто все навчання було організовано навесні, коли вчителька просто фотографує якусь сторінку з підручника і через месенджер надсилає дітям в клас, в класну групу з датою, вказує, коли це треба виконати. І це дуже тяжко було, тому що немає узгодженості між іншими предметами. Іноді надходила така кількість завдань з різних предметів. Батьки скаржили, що неможливо його виконати в ті терміни, що стоять. Дехто вдавався до того, що починали за дітей це все виконувати і відправляти. З одного боку оцінки підвищилися, з іншого боку такий спосіб ми вчимо дітей недоброчесності. І в деяких сім'ях піднявся навіть рівень насильства, тому що це така тема перегріта. Не всі батьки можуть бути вчителями для своїх дітей. Вони емоційно це дуже сильно переживають, вони включаються в цю ситуацію, коли їм самим незручно, вони щось не знають, не розуміють, і це падає їх авторитет в очах дитини. Вони через це переживають і починаються оці сварки. Тому це непроста ситуація. Мені здається, що літо – це якраз той хороший був період, щоб підготуватися до таких способів навчання, розвинути їх. Має включитися Академія піднауки, Інститут модернізації змістоосвіти. Дуже багато в нас є наукових установ, які би мали розробити ці хороші методики і провести навчання. І це треба робити в будь-якому випадку. Підуть діти 1 вересня в школу, чи не підуть, залишаться на дистанційному навчанні. Світ змінився. Він вже не буде такий, як раніше. Протягом 5 років таких ситуацій вже буде більше і більше. Всі поступово будуть переходити на дистанційне навчання. Тому всім треба включитися і розробити ці методики, щоб воно було не стресовано для всіх. Особливо для директорів шкіл, вчителів, батьків, які опиняються сам на сам зі своєю бідою. Що робити, невідомо. От навіть така історія з миючими засобами, дезінфекторами. Під час ЗНО їх забезпечував і купував чомусь «Нафтогаз» і міжнародні структури. Хоча у нас є фонд боротьби з ковідом. З нього взяли гроші на ремонт доріг, а діти мають зі своїми дезінфікуючими засобами приходити до школи, це неправильно. Про це має подбати держава, в особі там місцевої влади, мусить бути чітко визначені процедури, як це можна закупити. Якщо ви приймаєте рішення примусово всіх переводити на дистанційне навчання чи на якісь посилені заходи безпеки, вони потребують кошти, вони потребують вкладення в методики, в навчання вчителів, в організацію простору, в тому числі в заробітну плату, бо поділ на групи – це більше навантаження на вчителя і треба більше грошей.
У нас буквально 2 минути осталось до завершення нашей с вами беседы. Еще бы хотел спросить, вы следите за тем, как выходят из этой ситуации другие страны, да, сфера образования в других странах, потому что не только Украина оказалась перед новыми вызовами в этом меняющемся мире, но и другие страны. По вашим наблюдениям, есть ли какой-то опыт какого-то из государств, который можно назвать уже успешным по переводу образования на дистанционный формат, и которого стоило бы, наверное, придерживаться как образца?
Повністю успішного формату немає. Є окремі втілення, успішні напрямки. Приміром, Литва добре споралася з тим, що організувала зміст навчання відповідно до дистанційних форм. Вони там зменшили кількість матеріалу, виокремили ядро знань добре. Америка не вийшла зараз в школи, принаймні Каліфорнія. Діти, у них починається навчальний рік в серпні, вони сидять вдома з комп'ютерами, їм розвезли комп'ютери, їм зробили хорошу дистанційну платформу, уроки, вони навчаються вдома. Далі, приміром, в Німеччині намагалися створити умови для дотримання цієї дистанції. Оці бульбашки по 15 дітей працюють, дають хороший результат, але реально зорганізувати дітей в коридорах, пересуватися між собою по цих всіх розчерчених лініях, це дуже тяжко. Ну, діти, особливо молодша школа, вони повністю не дотримуються цієї соціальної дистанції. Тобто це утопія, що можна таке зробити, уникнути заторів. Тобто, очевидно, що ми потрапили в цю ситуацію несвідомо, очевидно, що є певні складнощі, але над цим треба думати, вивчати, постійно моніторити цей досвід. Ми як організація, співзасновниця організації Smart Освіта, слідкуємо за цією ситуацією, зробили методичку, спеціальну методичні рекомендації щодо дистанційного навчання. МОН її ухвалив, і зараз вона пішла в школи, можна з ними ознайомитись або в школах, або на нашому сайті «Нова українська школа» news.org.ua.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Оксана Макаренко, украинский эксперт в вопросах образования, соавтор концепции «Новая украинская школа». Продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, Андрей Гивко у микрофона. Ну что же, поговорим мы о том, о чем обещали вам в начале нашей программы. Поговорим о том, что происходит в Беларуси.
Ну и хроника такая небольшая того, что происходило за минувшие выходные. Если вдруг вы пропустили то, что происходило в Беларуси, хотя сейчас очень многие медиа просто переполнены новостями из Минска и других белорусских городов. Для тех, кто вдруг пропустил вообще весь этот информационный повод, напомним, что там происходят протесты. 9 августа в Беларуси состоялись выборы. По данным Центральной избирательной комиссии этой страны, выиграл их действующий уже 26 лет президент Александр Лукашенко. Но вот, как оказалось, очень много людей, особенно политически активных, заявили о фальсификации выборов, о том, что он не мог набрать столько голосов, и есть альтернативные пересчеты голосов, которые не подтверждены пока что никакими тоже нормами, но там якобы Александр Лукашенко выборы вообще проиграл. Ну и вот мы поговорим о том, что же происходит в Беларуси. Итак, в первый день...
Ну, вообще, там все началось с 9 августа, как минимум, да, когда прошел день голосования, и множество было сообщений, в том числе в социальных сетях, о том, как фальсифицируют это голосование. Ну и, конечно же, после первых подсчетов, да, голосов, когда было объявлено, что побеждает Александр Лукашенко, протесты только усилились. И протесты продолжаются они по сей день. В центре Минска вот 16 августа на одной площади провели митинг. Сначала сторонники, а потом противники президента Беларуси Александра Лукашенко. Сам Александр Лукашенко появился на публике. Явление это довольно редкое, как говорят жители Беларуси. Он выступил перед своими сторонниками, которых, как сообщает белорусская служба радио «Свобода», свезли из разных регионов страны. Лукашенко поблагодарил своих сторонников за поддержку. Практически сразу после окончания митинга на площади уже были запланированы антиправительственные протесты, антилукашенковские. Туда вскоре пришли люди с бело-красно-белыми флагами, которые уже воспринимаются, да, как протестный флаг в Беларуси. Давайте послушаем, что говорили люди, которые были на митинге за Лукашенко, ну и цитаты из выступления самого Лукашенко.
19, 20, 22 года. Они не понимают, что страну могут разбить на куски и не станет больше нашей Белой Руси. Поэтому мы за то, чтобы нас услышали. За мирную Белую Русь.
А то, что детей покалечили ОМОНовцы, что вы
думаете? За детей покалечили. Я вам скажу, что наши родители такие же, как мы. Они плохо их воспитали. Надо было идти мирным путем. Они сами на это нарывались, провоцировали милицию. Если бы они не провоцировали, милиция – это такие же белорусы.
Вы хотите реформ?
Нет.
Скажите, как прекратим! Завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег, но вы же знаете, 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег, что деньги надо зарабатывать каждый день не на площади, а в полях, на заводах, на фабриках.
Ну и стоит немного углубиться тоже в исторический экскурс. Мы говорили о флагах, о том, что бело-красно-белые флаги являются сейчас символами протеста. Если вы не очень знакомы с историей Беларуси, то флаг государственный, который сейчас использует Республика Беларусь, это по факту немного переделанный флаг Белорусской ССР. А вот во времена независимости Украина вернула себе свой исторический сине-желтый флаг, а Беларусь оставила фактически вот переделанный советский. А бело-красно-белый — это исторический флаг Беларуси, который выполнен в национальных цветах. Итак, протестующие, у них есть свои аргументы против Александра Лукашенко. В Минске в субботу встретились с Александром...
Простились
с Александром Тройковским, участником акции протеста, погибшим в столице Беларуси вечером 10 августа. Несколько тысяч человек собрались на Пушкинской площади вместе гибели 34-летнего минчанина. Давайте послушаем, что говорили люди.
Уходи! Уходи! Уходи!
Мы никогда не простим этих зверств. Мы хотим перемен, мы хотим счастливой и лучшей жизни для себя и своих детей. И не верьте никому, кто говорит, что здесь собрались маргиналы, безработные, уголовники. Неправда. Это мы, самые обычные, простые люди.
У мужчин на глазах слезы, просто слезы. У меня кровь закипала, когда я там читал эти статьи, когда эти новости читал, как людей просто уничтожают, наших людей. Это уголовное преступление уже. Таких людей судят, понимаете?
Я считаю, что текущая власть должна просто посмотреть, выйти хоть раз и посмотреть на то, что им говорят люди. Потому что, ну, такие зверства, то, что они творят, и то, что они приказывают делать, это ужасно.
Мы будем стоять до победы. Все. И главное, не сдаваться, не поддаваться эйфории. Я думаю, что победа за нами. Нас больше.
Давайте подробнее поговорим об избиениях, о которых говорят люди. Мы уже говорили о том, что акции протеста в Беларуси начались вечером 9 числа после объявления предварительных итогов президентских выборов. Первые 4 дня протестов сопровождались массовыми задержаниями и избиениями людей. Было похоже это скорее на охоту белорусских силовиков над людьми на улицах белорусских городов. По оценкам правозащитников, от действий силовиков пострадали сотни жителей Беларуси, 2 человека погибли. Последние 3 дня протестов обходились без задержаний. Силовики не препятствовали шествиям и собраниям граждан.
Люди, которые вышли из СИЗО или отделений полиции в ночь с 13 уже на 14 августа, рассказывали очень много историй. Некоторые силовики схватили просто на улице по дороге домой, некоторых вытянули из машин. Истории двух женщин, которые попали в белорусское СИЗО, давайте послушаем.
Мы врачи. Забрали врачей.
Врачей забрали.
Да, собрали врачей, которые помощь оказывали. Вот как-то так.
А как вас забрали?
А спецназ оставил машину с нами. Выкинули, поставили на колени нас. Представили автоматы головам. Вот и все, привезли сюда молча. Без объяснений
уже
ничего.
Какие условия содержания были?
Условия содержания.
Потому что не будут выпускать, если будут люди на дороге.
Камера на 4 человека, где-то примерно 100 квадратных метров, пожалуйста. Находится 50 человек. Естественно, что не то, что мы спать не могли. Мы некоторые ночи стояли просто все, потому что даже сесть не могли все. Туалет, это была какая-то клоака, которая воняла постоянно. Окно открыто вот на такую щелку, то есть там ничего вообще, воздуха нет, чтобы был какой-то воздух. Мы просили, чтобы мы открыли окошко в дверце камеры, где получают еду. То есть вот такая ситуация.
А вы сказали, из машины вас забрали? Эта машина была служебная?
Нет, наша. Мы как добровольно в наше нерабочее время решили просто помочь людям, которые страдали в этих столкновениях.
Сбивали на улице, избивали в камерах. Творилось страшное. Все вот эти, получается, вторник, среда, четверг. Особенно вторник, среда, что мы слышали по ночам. Ну, это ор, крики от бедных несчастных ребят, которых избивали просто зверски. Вот. Поэтому и то, что я видела даже в РОВД, в спортзале, как избивали наших ребят, молоденьких ребят, просто не щадя. Их лупили так, что казалось, вот сейчас этот ребенок просто, там ему сколько, я не знаю, 20 лет, 22, просто потеряет сознание и умрет. Ну, там крови было, там было море крови.
Ну вот выходящие из СИЗО люди не только рассказывали свои истории, они их показывали, да, показывали вот собственные синяки, вот иногда вот просто человек весь покрыт, да, одним большим синяком, но настолько избивали. Вот встревоженные родственники встречали этих людей под стенами СИЗО, люди от боли ходили под себя, вот так рассказывают очевидцы об избиении в белорусских СИЗО.
Что здесь творится? Там идут настоящие пытки. Здесь такие крики стоят. Я взрослый мужчина, который в горячих точках когда-то побывал, в серьезных войсках служил, я такого не слышал. Здесь творятся пытки. 100%. Нельзя все это записать на телефон, потому что гоняют, выходит группа, отгоняет, за 200 метров телефон уже не записывает этих звуков. Но они слышны, я думаю, здесь все.
Я ничего незаконного не делал. Меня просто сказали лежать. Я лег, и меня стали бить. Я не сопротивлялся, ничего не делал. Потом увезли автозак. Автозаки тоже били.
На пешеходном переходе, когда они пересекали улицу, как она там, или Верхоружие, или что-то да, там, это... вот это вот, да, вот эти вот тонированные два микроавтобуса, вот это, из них выскочили люди и просто начали забирать тех, кто находился на пешеходном переходе. Навстречу им ехали два велосипедиста, у них были белые браслеты, их туда закинули. Откуда мы все это знаем? С ними была девушка. Вот, и девушку в очень грубой форме откинули, обозвали, и их... вот
парней
их
забрали.
Да, парней забрали. С тех пор у нас нет никакой информации, где, что и как.
Вот в своей речи Александр Лукашенко упомянул и Украину. Уже прозвучали с его стороны обвинения в адрес и Украины, не только Европейского Союза, что якобы Украина требует от Беларуси провести перевыборы. В офисе президента Украины уже отреагировали на эту информацию. Ну и вот сами протесты о плане для Лукашенко и позиции Украины в этом вопросе. Своим мнением на этот счет поделился украинский публицист, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вже котрий день продовжуються протести у Республіці Білорусь. Громадяни цієї країни виступають проти ймовірної фальсифікації результатів президентських виборів, проти багаторічного авторитарного правління Олександра Лукашенка. Як бачимо, білоруська влада відповідає на ці протести силою. Ми не спостерігаємо навіть тіні бажання перейти до діалогу із протестувальниками. Навіть тіні бажання відновити у Білорусі справжнє політичне життя, яке було перервано, по суті, ще після президентських виборів 1994 року. Однак це не означає, що виходу з білоруської кризи не потрібно шукати. І його шукають. Президенти сусідньої Польщі і Литви виступили із спеціальним планом по нормалізації ситуації у Республіці Білорусь. Звісно, Олександр Лукашенко може сьогодні з цим планом не погодити. Однак завтра, коли білоруський режим може опинитися між протестами власного народу і тиском Москви, план польського і литовського президентів може спрацювати. Хоча б частково може дозволити не просто стабілізувати ситуацію в Республіці Білорусь, однак перейти до демократичного будівництва у цій країні, в якій, ніде правди, діти, просто майже ніколи не було навіть спроб створити демократичну державу. А що ж Україна? Що Київ пропонує сьогодні Мінську? Окрім позиції, яка говорить про несприйняття застосування сил, окрім того, що в Україні сьогодні не поспішають визнавати підсумки президентських виборів в Білорусі. Звичайно, це добре, що Володимир Зеленський, на відміну від Володимира Путіна, не привітав Олександра Лукашенка із перемогою. Однак цього мало. Адже в Україні мають бути зацікавлені у стабільній європейській демократичній Білорусі. Мають усвідомлювати, що без стабільної європейської демократичної Білорусі безпека самої України завжди буде знаходитися під знаком питання. Чи залишиться Олександр Лукашенко на чолі цієї держави, чи він буде змінений якимось іншим лідером. А отже, Україна має займати у білоруському питанні наступальну позицію. Ми маємо говорити про необхідність власного плану врегулювання. Хоча б тому, що українському народу білоруський народ довіряє. І це, до речі, не в останню чергу спричинило створення переговорного майданчика у Мінську.
Это были слова Виталия Портникова, украинского публициста и обозревателя Радио Свобода. Мы продолжаем.
Да, да, мы внимательно будем следить за всей ситуацией, которая происходит в Беларуси, с ситуацией с протестами. Если вдруг ваши телеканалы или сайты не показывают вам эту информацию или показывают ее в искривленном формате, вы всегда можете зайти на Крым Реалии, на сайт Радио Свобода, в том числе на белорусскую службу, и посмотреть,
да,
что
все, все эти
происходит.
Дни на улицах белорусских городов работают наши коллеги из белорусской службы «Радио Свобода». Обращайтесь к их материалам, чтобы узнать из первых рук, как говорится, что происходит в Беларуси сегодня. Это «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем вместе с вами следить за главными событиями в Крыму и вокруг Крыма. Оставайтесь с нами. Пока.